Мы Богу так благодарны, что мы еще можем собираться вместе, что есть еще свобода, что Слово еще возвещается. Бог все еще управляет сердцами, как водными ручьями. Он вызывает последних, и Он приводит их в общину, и Он ведет нас всех вместе в направление к завершению, пока мы не перейдем от веры к видению. И я сегодня уже поприветствовал особенного друга, нашего возлюбленного брата Бреттенкампфа. Не встанешь ли ты коротко и сядешь потом? Бог да благословит тебя в нашей среде. Он нас просто удивил своим посещением. Это было вроде бы вчера, когда он мне сказал: «Брат Франк, можешь ли ты еще вспомнить о том, что мы в собраниях в Карлсруе, когда брат Бранхам там говорил, мы сидели вместе с друг другом. Можешь ли ты еще вспомнить о том разговоре перед палаткой и так далее, и так далее?» И я так просто подумал, это ведь что-то прекрасное. И ведь на то время он был гордым священником в евангелической лютеранской церкви в нашей стране, и с того времени Бог великое произвел в нем. Он не забыл, как и я, и многие другие, также не забыли, что Бог сделал тогда. Не так ли? Это просто нельзя отрицать. И особенно тогда, когда мы стали очевидцами и свидетелями того, что Бог сделал. Сегодня вечером я хочу переводить проповедь брата Бранхама, которая нас внутри должна приготовить к пятидесятническому переживанию. Вы знаете, что у брата Бранхама был такой нежный способ, чтобы можно было мощно выразить хорошие вещи через простоту, и чтобы можно было их показать. Но в этой проповеди он говорит очень-очень быстро, и он просто охвачен. И я просто должен буду идти согласно этой проповеди. И сегодняшняя проповедь называется «Агнец и голубь». И мы увидим, что Бог кладет вес на то, чтобы наша природа через обновление и через новое рождение была так преображена, чтобы голубь и дух смог с нами связаться и мог на нас сойти. Пусть эта проповедь войдет в наше сердце. Я попрошу вас намного больше, чем когда-либо, чтобы вы внутри шли с этой проповедью вместе и говорили «да», и сказали: «Господь, даруй это мне, произведи это во мне. Если какая-нибудь мысль будет изречена, то идите вместе с ней, принимайте ее для себя, соглашайтесь с этим, чтобы у нас был диалог с Богом во время проповеди, чтобы нам не просто исходила эта проповедь, но чтобы мог произойти разговор с Богом, и чтобы мы полностью и совсем были охвачены, чтобы мы внутри шли с этой проповедью вместе, чтобы Дух мог действовать мощным образом. Давайте вместе споем «Верь, только верь». Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Богу возможно все. Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Богу возможно все. Иисус здесь. Давайте помолимся. Милостивый Господь, мы так благодарны, что мы сегодня вечером можем предстать перед Тобой с благодарностью в наших сердцах, со ссылкой на то, что Ты уже сделал. Наша вера доверяет Тебе дальше, что Ты будешь действовать дальше, намного больше, о чем мы можем попросить. Вера закреплена в моем сердце. И также за все нужды, за которые уже молились. Ты несколько минут назад остановил смерть. Я так рад об этом, Господь, о Боже. Я прошу, чтобы Ты остановил смерть, болезнь сегодня вечером, чтобы сегодня в нашей среде не было никого слабого. Даруй нам победу. Отец, благослови везде Твой народ, благослови проповедников, укрепи их в их сердцах, чтобы они могли возвещать полное Евангелие и полное проявление Духа в каждой общине, во всех местах. Прославь Свое имя. Здесь находятся молитвенные платочки и также другие вещи. Благослови людей. И мы были научены в Библии так, то, что тогда брали с Павла платки или же фартуки и ложили их на больных, и они становились здоровыми. Мы не святой Павел, но Ты тот же самый, Господь Иисус. Я прошу Тебя, Отче, чтобы люди имели такую веру, чтобы они могли все это получить и ожидать от Тебя. Пусть каждая болезнь будет исцелена. И пусть все станут здоровыми, на кого они будут возложены. Спаси потерянных и исцели больных. Прославь сам себя самого. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы действительно очень рады снова быть здесь вечером в этом здании, и не только с проповедниками, но также с вами, людьми, вы, которые принадлежите к Царству Божьему. И я доверяю, что у нас сегодня будет великая победа. И я имею такое чувство, что оно так и будет. У нас были уже славные собрания. Сила Святого Духа сходила мощным образом. Присутствие Господа было просто там. И также другие были причислены. Многие искали крещение Святым Духом. Происходили великие вещи. И слава Божья была в нашей среде. Это было просто ободряюще. Знаете, я был пастором Первой Баптистской общины в Милтауне, штат Индиана. Я гостил у людей за городом, когда приезжал туда. Обычно это было своего рода выездное мероприятие. И я проводил собрания, пробуждения. И я гостил у людей по фамилии Райт. И я не знаю, находятся ли они сегодня здесь. И в промежутке потом я слышал, как эти люди продвигались вперед. И что они тоже уже пережили. И потом я кое-что еще видел, как большинство мальчишек бросают камни в птиц. Но, думаю, эти двое, сидящие здесь на переднем сиденье, не стали бы бросать камни в птиц. Нет, сэр, и, пожалуйста, не бросайте камни в моих маленьких малиновок. Видите? Малиновка — это моя птичка. Вы когда-нибудь видели ее с красной грудкой? Знаете, как она стала красной? Я вам расскажу эту историю, как она стала красной. Однажды на кресте умирал человек, все оставили его, и руки были прибиты к кресту. Соленые слезы и кровь текли по его лицу. И эта маленькая птичка, маленькая коричневая птичка, она так пожалела его, она все время летала к нему и пыталась вытащить гвозди. Так говорит об этом история. И эта грудка стала вся красной от крови, и с тех пор у нее красная грудка. Вы же не хотите бросать в нее камни, правда? Нет-нет. И я просто надеюсь, что когда я пойду навстречу к нему, моим покрывалом будет кровь на груди, пытаясь вытащить гвозди. Думаю, вы чувствуете то же самое. Не так ли? Это мои грехи поместили его туда. Я хотел бы каким-то образом снять это, но он должен был умереть за меня. Эти старые соловьи обычно улетали туда и пели по ночам. И когда я приходил и изучал соловья, мне нравится изучать природу. Как вы знаете, я люблю природу. И я изучал соловья. Иногда в настоящую штормовую ночь он улетает туда и просто смотрит вверх. И как только он видит, когда появляется маленькая звездочка из всех темных туч, то он начинает петь, потому что он знает, что где-то светит солнце. Звезды и луна отражают только солнце. Поэтому, пока я вижу, что собрание будет таким же хорошим, как вчера вечером, я могу просто продолжать петь, потому что я знаю, что где-то светит солнце. И я вижу, как оно отражается обратно на землю. Слава Божья! Итак, те, у кого есть Библии, и кто хотел бы почитать со мной, давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, к первой главе. А теперь, завтра вечером, я надеюсь, что каждый христианин приведет с собой друга грешника. Если Господу будет угодно, я верю, что завтра вечером Дух Святой даст то, о чем я так усердно молился с тех пор, как пришел на собрание. А затем в воскресенье днем мы завершаем эту кампанию, и я скажу, что это было прекрасное время для меня, чудесное время. Мне определенно понравилось это пребывание в Якиме, которого я должен был так ждать. А если вам некуда идти, и в вашей общине не будет служения воскресенья днем, обязательно приходите к нам, и мы будем рады, если вы будете молиться с нами и поможете нам. Ваше присутствие очень много значит для нас, и тогда вы будете здесь, чтобы молиться и помогать нам с другими. Каждый вечер мы стараемся молиться за больных. Если их не слишком много, я могу встать в очередь, особенно во время этих видений. И я уверен, что верующие это поймут. Это почти последний раунд. Если я когда-нибудь вернусь в Якиму и не буду так молиться за больных, это продвинется намного дальше. Видите? Это почти последний раунд. Я просто чувствую, как это начинает происходить. Оно уже обошло весь мир 3 или 4 раза. Так что скоро это служение уйдет. И на смену ему придет новое, которое будет намного дальше, намного больше. И как я был здесь в первый раз, я сказал вам, что это придет. Кто из вас в здании слышал, как я объявлял об этом еще в те далекие дни? Поднимите руки, где бы вы ни были. Конечно, давно я об этом говорил, что это придет, так как он об этом говорил, а теперь нас ждет еще одно, которое будет намного масштабнее предыдущего, и оно будет намного замечательнее. Теперь давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 1 главе, 29 стих. «На следующий день он увидел идущего к нему Иисуса и сказал, «Вот Агнец Божий, который уносит грехи мира». Это тот, о котором я сказал, после меня придет муж, который был передо мной, потому что он был прежде меня. Я сам не знал его, но чтобы он был открыт Израилю, поэтому я и пришел с моим водным крещением. Далее Иоанн свидетельствовал такими словами: «Я видел, что Дух, как голубь, паря, спустился с неба и пребывал на нем». Об этих символах я хотел бы сегодня поговорить на тему «Агнец и голубь». Знаете, овца очень чувствительное и странное животное. И знаете, овцу никогда не просили производить шерсть. Ее просили носить шерсть, потому что она овца. И пока она овца, она будет носить шерсть, потому что такова ее природа. То же самое и с христианской общиной. Нас никогда не просили производить плоды. Нас просили нести плоды. В послании Галатам, в 5 главе сказано, «Плод же Духа есть любовь, радость, вера, мир, долготерпение, кротость, благость, долготерпение. Их невозможно искусственно создать. Это должны быть плоды, исходящие изнутри. Внешняя жизнь, которой мы живем, показывает, что находится внутри. Итак, мы пытались это создать плоды Духа, и всегда оказывались лицемерными, потому что христианство невозможно создать. Это опыт Духа, который живет в вас и приносит плоды сам по себе. Вы не можете создать его. Мы пытались его произвести через обучение или через деноминацию, но когда мы это делали, то оказывались лицемерами и неудачниками. Так поступать нельзя. Нужно поступать так, как задумал Бог, так, чтобы Дух внутри нас приносил плоды своего присутствия. Такова Божья программа. Ее невозможно изменить. И это сегодня вечером ужасно необычный текст. Но Бог необычен, и Он действует необычным образом, в необычное время, с необычными людьми. Он совершенно необычен. И я думаю, это один из самых поразительных примеров во всем Писании. Когда Богу было так угодно, что когда Он хотел символизировать Своего Сына на земле, Он был назван Агнцем, Агнцем Божьим, который берет на Себя грехи мира. А затем, когда Он, Бог, собирался символизировать Себя, Его представил голубь. Обратите внимание, из всех существ, обитающих на земле, нет ничего такого кроткого и нежного, как ягненок. Нет ничего более невинного, чем ягненок. Кроткий, нежный. И нет никакой такой птицы, которая летает в небесах, которая была бы такой кроткой и нежной, как голубь. Это самая чувствительная птица из всех птиц, а ягненок — самая чувствительная из всех животных. Поэтому, если вы заметите, ягненок и голубь имеют одинаковый дух и подобную природу. Если бы это было не так, если бы ворон слетел на ягненка, ягненок не смог бы этого вынести. И если бы голубь слетел на волка, голубь не смог бы этого выдержать. Их природы были разными, поэтому это должны были быть ягненок и голубь, символизирующие вместе Бога и Его Сына, чтобы они могли жить вместе. Итак, я часто задавался вопросом, почему Бог вообще представлял нас ягнятами? Мы овцы, Его пастбище. Если вы заметили, ягненок — одно из самых необычных животных. Этот ягненок не может найти дорогу назад, когда он заблудился. Я выращивал овец, и если овца заблудилась, она будет стоять там и блеять, пока не умрет. Она просто не может найти дорогу назад. Ей нужен пастырь, который приведет ее обратно. И мы никогда не найдем дорогу назад никаким другим путем, кроме как через пастыря. Человечество потерялось, его нужно вернуть. Мы не можем найти путь назад через образовательные программы. Мы не смогли найти путь назад через науку. Мы не смогли найти путь назад через религию. Есть только один путь назад, через пастыря. Голубь — очень необычная птица. Голубь — единственная известная нам птица, у которой нет желчи. У голубя желчи вообще нет. У всех остальных птиц есть желчь. Но у него нет желчи, поэтому в голубе нет горечи, и в Боге нет горечи. Или в том, в чем голубь живет, там нет никакой горечи, голубь есть любовь. Голубь просто создан таким образом. Он не мог есть то, что ест стервятник, потому что это сразу же убило бы голубя. И еще кое-что, о чем я хотел бы сказать о голубе, это то, что голубь — одна из самых чистоплотных птиц, летающих в небесах. Нет ничего чище голубя, и ему не нужно за этим следить. Это тело выделяет масло, которое поступает в его перья и постоянно поддерживает его чистоту. О, какой символ! Верующий обладает елеем Духа, живущего в нем. Он сохраняет свои перья чистыми, пыль и все такое не беспокоит голубя. Его маленькое тело, оно просто маслянисто, и оно не допускает ни пыли, ни чего-либо еще. Оно постоянно струится, и когда он летит, то пыль от него отлетает. Она не может прилепиться к нему, потому что это особое масло исходит от него для этой цели, и грязь не может прилипнуть к нему. О, какой символ! О, Боже, наполни мой светильник сегодня таким елеем, чтобы мир со всеми его удовольствиями, богатствами и великолепием не прилипал к нам, чтобы мы могли сбросить все это благодаря елею, исходящему изнутри и действующему на поддержание чистоты общины. Как пелось в старой песне «Дай мне масло в светильник, пусть он светит». Бог вливает внутрь святое масло. Масло в Библии символизирует Духа, хранящего общину в чистоте, и всю жизнь. Голубь — это птица. Он всего лишь птица, и голубь представлен в Библии от Бытия до Откровения. Я очень много изучал эту птицу. В нашей стране и в большинстве штатов это священная птица. Нам запрещено охотиться на нее, но в некоторых штатах это разрешено. Я бы никогда не смог его пристрелить, но в нашем штате это священная птица. За убийство голубя даже могут выписать $100 штрафа. Это священная птица. Итак, в ковчеге голубь и ворон сидели вместе. Оба они были птицами. Один мог летать туда, куда летал другой. Один мог делать все, что мог делать другой. Но когда их отпустили на свободу, они сначала отпустили голубя, и тот полетел. И в Библии сказано, что он не нашел покоя стопам своим. И каждый раз, когда голубю что-то удавалось найти, это оказывалось мертвое тело, что-то старое, мертвое от мира. И он не мог на это сесть, ведь это было против его природы. И он всегда возвращался. И если человек когда-либо рожден с этим духом голубя в себе, я не говорю, что он не уйдет. Что-то может случиться. Он улетит куда-нибудь, но если в нем действительно был этот дух голубя, он не найдет покоя для своей души. Отступник, ты самый несчастный человек на свете. Ты никогда не можешь найти удовольствия. Вы будете звучать так, словно ваше свидетельство подобно тому, как сказал Петр, кому нам идти? Куда нам идти? Ты единственный, у кого есть слова вечной жизни. И настоящий возрожденный христианин иногда может злиться на что-то, что делается в общине. Это отравляет его организм. Но если он настоящий голубь, он вернется. Так же верно, что Бог находится на небесах. Он это сделает, потому что в нем есть нечто, что не позволяет ему сесть на эти старые мертвые туши, на рок-н-ролльные вечеринки или пивной. Они для него просто отвратительны. Любой возрожденный христианин просто не может это вынести, потому что у него нет желчи, чтобы переварить такое. Да, но когда они выпустили ворона, он был так счастлив, как только мог, перелетая от одной мертвой туши к другой и наедая свой желудок. Так делают вороны. А ворона — это лицемер. Я рад, что на них открыта повсюду охота. Это просто ужасный парень, долгожитель. Но он может сесть на старую мертвую тушу и есть столько, сколько ему хочется. и летать прямо в поле и есть пшеницу с голубем. Но голубь, поедая пшеницу, не может вернуться и есть с ним. Так что лицемеры могут ходить на собрания, кричать, ликовать и вести себя, как ни в чем не бывало, и записывать свои имена в книгу, выходить и наслаждаться карточными играми, выпивкой, курением, танцами, рок-н-роллом и всем тем, а потом возвращаются на собрание и едят снова духовную пищу. Я однажды задумался об этом. Мне было видение, было явлено, как человек вышел сеять пшеницу, и когда он спал, то появился враг и посеял плевелы, что соответствует Писанию. И когда пшеница взошла и созрела, взошли и сорняки, плевелы. А когда наступила засуха, то все молились о дожде. И надвинулась большая черная туча, и пролила дождь. И пшеница склонила свою голову вот так. Потом она подняла свою голову и начала говорить: «О, слава Богу! Хвала Господу за то, что послал дождь». И плевелы выпрямились точно так же, как и пшеница, и сказали: «Слава Богу! Аллилуйя! За то, что послал дождь». И я сказал: «Теперь я не знаю, что и подумать». Потом я снова увидел, как дождь падает на праведных и неправедных. Дождь был послан для пшеницы, но плевелы, оказавшиеся внутри, получили от него пользу тот же дождь. «Но по плодам узнаете их», — сказал Иисус. Дело не в том, насколько часто мы ходим на собрания и насколько мы преданы тому или другому, а дело в том, что плод Духа говорит человеку, кто он такой, что он внутри него. Не что-то создано им, но он носит это в себе. Жизнь, которая была во Христе, она находится в вас. Видите? Она проявляется. Иисус сказал: «Сии знамения будут сопровождать верующих». Нечто не созданное, не основанное на теологии, а Духом Святым, Дух в человеческом сердце, приносящий плоды и свидетельствуя о Его воскресении и Его живой силе. О, да, голубь, милая птичка. Мне часто приходилось с ними сталкиваться. Однажды, когда я поехал молиться за Флоренс Найтингель, ее прабабушка основала Красный Крест, и у вас есть ее фотография в книге «Пророк посещает Африку» Юлиуса Стецклю. И когда я прилетел в Лондон, самолет остановился, и я услышал, как мне сказали, что здесь умирает женщина, и я не мог к ней пробраться сквозь толпу. И мне нужно было пойти к кому-то и сказать, что мы отвезем ее в другое место, как только я выполню свои обязанности, связанные с пребыванием там, помолюсь за короля и так далее. И потом, когда я возвращался в отель Пикадилли, и меня там встречали, и когда я вошел в комнату к этой женщине, она написала мне письмо, миссис Флоренс Найтингель, и хотела, чтобы я пришел и помолился за нее. Я не смог. Она весила всего лишь около 60 фунтов. И если вы обратите внимание на фотографию, нам пришлось что-то положить поперек на нее, чтобы получить снимок. Брат Линдси сделал это. Как эта женщина еще могла жить, я вообще не знаю. И потом я вошел в комнату, и у нее были две медсестры. И я спросил: «Вы миссис Найтингель?» Я посмотрел, ее челюсти впали. Скулы выпирали, и вот эта квадратная часть черепа, где они соединяются, была видна. Совсем никакой плоти. И она начала плакать. А я подумал, откуда вообще взяться влаги, чтобы она могла плакать? Она принимала глюкозу, и рак у нее был везде в желудке и повсюду. Как эта женщина могла жить, я не знаю. Она шевелила губами, и медсестра спустилась посмотреть, что она говорит. И она сказала: «Пусть брат Бранхам помолится, чтобы Бог позволил мне умереть». О, я попытался взять ее за руку, но медсестра подняла ее руку и положила ее мертвое тело, состоящее из костей и сухожилий, в мои руки. Холодные до костей. Какое это было чувство, когда человек вот так лежит? Я не мог молиться о ее смерти, когда я был там и молился о выздоровлении больных. Поэтому я спросил священника, в комнате было 7 или 8 человек, и я сказал: «Давайте встанем на колени». А в Англии, если кто-то бывал там, когда набегает туман, просто ничего не видно. день был просто очень туманный. Такси приходилось ехать прямо как можно тише, чтобы можно было пробраться сквозь туман. И мы были недалеко от побережья, и был такой туман, что я едва различал дерево у окна. И потом я начал молиться и опустился на колени и сказал: «Всемогущий Божий Творец вечной жизни, даятель всех добрых даров, пошли на это бедное, умирающее существо Твое благословение». Как только я начал молиться, и вдруг прилетел маленький голубь, сел на подоконник и начал ходить взад и вперед, вокруг. И я просто подумал, что это может быть домашнее животное. Я был в Англии всего 4 или 5 часов и подумал, что, может быть, это просто домашнее животное в доме. Оно ходило туда и сюда, вверх-вниз, по этому маленькому подоконнику. А потом, когда я наконец-то помолился и сказал «Аминь», то этот маленький голубь улетел. И я спросил, это был домашний голубь? А служители обсуждали, что этот голубь там делал. Ну, я спросил, это домашний голубь? Они сказали, нет, они никогда раньше его не видели здесь. И я обернулся, чтобы посмотреть на женщину. Передо мной стояла сильная и здоровая женщина. Я сказал, так говорит Господь, ты будешь жить и не умрешь. Переверните следующую страницу книги и посмотрите на нее год спустя. Сейчас она кормит грудью в Англии, сильная и здоровая. Бог в образе голубя, сидящего у окна, послал своего посланника. Вы знаете ту мою историю о моей маленькой дочке, моей жене, когда они умирали. Каждый вечер я ходил к могиле и сидел там. О, я просто не мог бросить их. Это было так трудно для меня. Я был еще мальчишкой. Вся моя семья ушла, остались только Билли и я. Я ходил туда и сидел у могилы, и каждый день, так же твердо, как наступало около 5 часов, старая горлица, пролетая сквозь кусты, садилась на один из старых кедров и просто ворковала и пела. Я поднимал руки и славил Господа, и это звучало, как ветер, проносящийся сквозь кусты. И я пел «Есть земля за рекой, что зовут сладкой вечностью». И мы достигаем этого берега только по вере. Один за другим мы достигаем эти врата, чтобы обитать там с бессмертными. Когда-нибудь они зазвонят в эти золотые колокола для тебя и для меня. Сначала я подумал, что это должно быть бессмертная душа моей девочки, но это была она. Она приходила поговорить со мной. Но голубь — это Бог представлял себя в облике голубя. Итак, как я прежде уже говорил, голубь пускает масло, чтобы быть чистым, а у ягненка есть шерсть, чтобы защищаться от непогоды. И мы уподобляемся Божьим ягнятам. Я хочу, чтобы вы заметили, какой это был агнец. Это ягненок. Агнца нужно вести, и это был драгоценный агнец, Божий агнец. Он сказал, «Не моя воля, но твоя да будет воля». Его вели на заклание. Кто-то спросил меня, зачем Иисуса повели на Голгофу? Знаете, в Библии сказано, что Его повели. Накинули веревку на шею и повели. Почему Он был агнцем Божьим? Почему Он родился в сарае? Потому что Он был агнцем Божьим. Он должен был родиться в хлеву. Он был агнцем, родился агнцем и был поведен на заклание. Вы когда-нибудь ходили по загону для скота? Когда овец идут резать, что ведет их на бойню? Козел. У них там есть козел, который ведет этих овец. Пока они дойдут до определенного места, а потом козел прыгает в сторону, а овцы идут прямо дальше. И так оно было всегда. Это то, что привело его на бойню. Козел. И однажды мясники, которые их забивали, говорили, им пришлось убивать козла. Тогда он действительно поднимал шум. Он всегда хочет вести овец. Всегда на бойню. Так делает всегда дьявол. Он всегда пытается заманить народ Божий на бойню. В придорожный бар, в ночной клуб, куда-нибудь еще. Итак, я хочу, чтобы вы заметили, более того, он был агнцем. Агнцем, готовым идти на уступки. У агнца есть только одно — его мех, шерсть. Но он готов идти на уступки. Он готов пожертвовать всем, что у него есть. Он лишается своей шерсти. Это единственное, что у него есть. Но все же ради вас и меня он лишается того, что у него есть. Итак, если мы называем себя агнцами, агнцами Божьими, тогда ведь мы должны быть готовы пожертвовать своими идеями, чтобы следовать за Богом. Мы готовы. Но, о, мы американцы. Нам не нужен никто, кто бы нас вел. Нет, о, сэр, мы научились быть лидерами. Нас не могут вести. Мы получили докторскую степень, двойное высшее образование и так далее. И мы все об этом знаем. И мы знаем, как вести так, что голубь не может вести нас. Видите, когда у нас такое отношение, нас невозможно вести. Но у Бога есть один вождь для Его общины, и это голубь, Святой Дух, вождь Божьего народа, вождь. Но когда мы познаем так много теологии, то агонец не может нас вести, потому что это противоречит нашим представлениям. И мы просто не желаем этого терпеть. Вам придется отказаться от своих идей. Люди говорят, «О, времена чудес прошли». Мы это изучали в школе. Ведь мы знаем, что нет такого, как божественное исцеление, нет Святого Духа. Как об этом говорят пятидесятники? Эти времена прошли. Нам ведь об этом говорили в школе. Как же тогда Бог будет вести вас, если вы верите в подобное? Как Бог будет исцелять вас, если вы думаете, что времена чудес прошли? Он просто не может этого сделать. И вот мы продолжаем и говорим, «Ну да, у нас есть церкви, есть великие организации и деноминации, но все они имеют вид благочестия, но отвергают силу голубя, который руководит. У нас есть свои религии, свои идеи, и мы не хотим, чтобы к этому что-то примешивать. Они говорят, мне все равно, что говорит Библия. Мне уже говорили об этом много раз. Недавно один человек встал и сказал мне, «Мне все равно, сколько исцелений ты совершаешь. Я все равно не верю в это». И я ему сказал, «Конечно же, это не для неверующих. Это только предназначено для верующих». И Бог может вести человека только в том случае, если Он позволит ему вести себя. Бог может работать только с тем, кто позволит ему работать с Ним. Мне всегда было жаль Бога, который пытался найти кого-то, кого Он мог бы вести, и через кого Он мог бы действовать. И я недавно читал о Самсоне, и ведь сегодня каждый человек является дамским угодником, и каждый хочет угодить другому, но никто не хочет угождать Господу. И как у Самсона, у него была огромная сила, и он отдал свою силу Господу, конечно, но свое сердце он отдал женщине. Конечно, мы создадим организацию и вложим туда миллионы, и сделаем все то и другое. Но вы никогда не готовы отдать свое сердце божественному водительству Святого Духа, чтобы Он привел нас к источнику вод жизни. Мы не готовы сделать это. Оно выглядит так, что людям тяжело понять, что ведет Святой Дух. Сыновья и дочери Бога, водимы Духом Божьим, а не епископом, кардиналом и так далее. Духом Божьим. Это была идея Бога. Если ты агонец, тебя ведет Дух Божий. Но иногда перед лицом всего этого я задаюсь вопросом. Мог ли бы Бог вести нас? Я задаюсь вопросом. Не оказались ли мы козлами, а не овцами? Голубь не смог бы вести козла. Нет-нет, козел хочет вести. Козел поведет, но ты не можешь вести его. И я могу сказать тебе кое-что, брат. Тебе, конечно, придется быть очень умным пастухом, если ты можешь услышать бление козла и бление овцы. И чтобы отличить их, оба они звучат почти что одинаково. И в Библии сказано, что дьявол в последние дни будет таким хитрым, что если можно было бы, то он обольстил бы и избранных. Как хитер сатана! Просто наблюдайте, что произойдет сейчас, в последние дни. Понаблюдайте, как сатана будет стараться сделать то или другое. Он уже пытался однажды и потерпел неудачу. Он будет пытаться, пока ему это не удастся. Он сделает это, да, сэр, он это сделает. Помните, и я предсказывал об этом в 33-м году, и так будет. Так как я видел видение перед концом времени, как эта великая могущественная сила восстала в Соединенных Штатах, и она восстала, как терня. И так это произойдет. И я сказал, автомобили будут по форме яйца. Вы знаете, как выглядела машина в 33-м году. И я сказал, что по дороге будет ездить такой автомобиль, что даже им не нужно будет управлять. Они уже об этом говорили, и я видел это здесь недавно. Они будут управляться какой-то электроникой, например, магнитным столбом, чтобы можно было снижать скорость и увеличивать ее, и так далее. И они тогда не смогут сталкиваться с друг другом. И у меня это есть в книге, записано в 33-м году. И так оно будет, мы сейчас подходим к этому. Потому что Святой Дух есть Тот, Кто руководит общиной, и Он предупреждает нас о грядущих опасностях. И сегодня в наших общинах мы видим, что происходит. И я хочу вам что-то показать. Мы говорим о деноминациях. А теперь немного вернемся к Пятидесятнице. Давайте задумаемся, что же произошло в наших пятидесятниках. Знаете, это было раньше ужасно, когда женщины стригли волосы. Но теперь стричь волосы — это нормально. И в Библии сказано, что волосы на женщине для нее — это слава. И в Библии сказано, что если женщина стрижет волосы, она бесчестит свою голову, то есть своего мужа. И если она стрижет волосы, ее муж имеет право развестись с этой бесчестной женщиной. Это учение Павла в послании к Коринфянам. Вы можете с ним поспорить. Я знаю, что это больно. Но наша мама, она, когда мы были мальчиками, она купала нас каждую субботу. Я был старшим, а до меня в этой же ванне купались еще 8 человек, просто наливая немного горячей воды. А потом каждую субботу вечером, когда мы ели, нам приходилось принимать касторовое масло. И я не могу его вынести до сих пор. Я приходил к ней, задыхаясь, зажимая нос, и говорил: «Мама, я не могу принимать эту дрянь». И она говорила: «Послушай, если тебя от нее не стошнит, то она тебе и не поможет». И вот так проповедуется Евангелие. Если тебя не тошнит, не делает что-то с тобой, то это не принесет тебе особой пользы. И многие наши женщины, пятидесятники, дошли до того, что надевают эту маленькую старую одежду, чтобы косить газон и тому подобное. Женщины, пятидесятники, позволяют молодым девушкам делать это. Они говорят о подростковой преступности. Это родительская преступность, вот в чем дело. А потом еще говорят о грамотности в Кентукки. Некоторые из этих старых мамочек там, если бы их дочка вернулась домой под утро, в 5 часов, с помятым лицом и с растрепанными волосами, да еще в таком виде, то она взяла бы ветку с орешника и содрала бы с нее остатки одежды вместе с кожей. И это еще называют неграмотностью? Боже, нам нужно побольше таких мамочек, это точно. А наши женщины дошли до того, что курят сигареты. Вы скажете: «Погоди, проповедник, это мое американское право. Я знаю, но если ты ягненок, то ты потеряешь его». И они говорят: «Да, я принадлежу к той или к той к общине». Ладно, если ты ягненок, то вы потеряете свои права. Если ты христианин, то ты должен быть другим. Какая-то женщина сказала мне: «Я не ношу шорты, я ношу брюки». Я сказал ей: «Это еще хуже, верно? В Библии сказано, что мерзость для женщины носить мужскую одежду». И я говорил об этом на одном из собраний, посвященных этому вопросу. И одна женщина написала мне большое, длинное письмо. Она сказала: «Подождите, вы переходите на человеческие доктрины». Она сказала: «Что будет делать женщина, когда она будет скакать на лошади по местности, где там кишит комарами, когда она загоняет скот?» Я сказал ей: «Это не женская работа. Если бы она оставалась на своем месте, ей не пришлось бы там находиться». Совершенно верно, именно. Проблема в том, что теперь... Нет, я люблю наших сестер, и это верно. Я считаю, что с ними все в порядке, но они должны знать свое место. И я помню, как раньше для наших пятидесятниц считалось чем-то ужасным носить этот маникюр. Ну, знаете, так на лицо наносят его. Ах да, я всегда ошибаюсь, это макияж. Да, макияж, маникюр — это ногти, так. Я ничего в этом не понимаю, но макияж. Раньше женщинам было нехорошо носить макияж, а теперь они это делают. Знаете, один старый методистский священник пел такую песню: «Мы опустили перекладины, мы опустили перекладины. Мы пошли на компромисс с грехом. Мы опустили перекладины, и овцы ушли, но как жить, козлы вошли». Вы просто опустили перекладины. Много раз, не эти братья, но многие проповедники думают больше о своем заработке, чем о Евангелии. Да, евангелисты ездят по стране. Один известный евангелист сказал мне на днях: «Об этом даже стыдно говорить. Ты повредишь своему служению». Я ответил: «Если мое служение пострадает от проповеди истины, то оно и должно пострадать, это верно?» И он сказал: «Ты разозлишь людей, и они ничего тебе не дадут». Я сказал: «Я у них ничего и не просил». И я еще добавил: «Дело в том, что мне в день судный придется отвечать». Послушай, сестра, в Библии есть только одна женщина, которая когда-либо раскрашивала лицо свое. И она раскрашивала его не для встречи с Богом, а для встречи с мужчиной. И ее звали Изавель. И знаете, что Бог сделал с ней? Он скормил ее собакам. И когда видишь разукрашенную женщину, то скажи ей: «Привет, мисс Собачье мясо». Именно так она выглядит перед Господом. Вот именно. Ну, скажешь ты, другие женщины так делают. Но если ты агонец, то лишись своих прав. Бог хочет, чтобы ты жила так, как подобает женщине, как подобает леди. Все дошло до того, что во время войны я был егерем и ходил по лесам. Там в стороне сидел какой-то мужчина. Он был сварщиком. И я слышал самые грязные шутки в жизни. Мне даже было неловко сидеть там среди мужчин. Этот парень посмотрел на меня и спросил: «Холодно там?» Я ответил: «Да, холодно». Он спросил: «Ты егерь?» Я сказал: «Да, сэр, я егерь». И оказалось, что рядом с ним сидела женщина, сварщица. в комбинезоне, вся в грязи, с большими защитными очками на голове, грубая, пила как мужчина, курила как мужчина, ругалась как мужчина. Бог не задумал, чтобы так было. Бог хочет, чтобы женщина была женщиной. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его мужчиной и женщиной по духу. Он сотворил его по образу своему, а Бог есть дух. Когда Он разделил его и облег во плоть, Он вложил в мужчину мужской дух, а в женщину феминистский женский дух. И если что-то этому противоречит, то здесь есть некоторые извращения. Когда видишь какую-нибудь женщину, которая ведет себя как мужчина, то там что-то не в порядке. То где-то в клетке есть перекос. Конечно же, верно. Когда видишь мужчину, что он настолько изнежен, так, что он не станет проповедовать против греха или что-то подобное, чтобы задеть там где-то чьи-то чувства, то там тоже где-то есть перекос. Не только в его физическом рождении, но также и в его духовном рождении. О, сегодня нам нужно, чтобы мужчина был мужчиной, а женщина была бы женщиной. Бог не хотел этого. Одевайтесь по-другому. Вы скажете, ты издеваешься над нами, женщинами. А теперь я вам кое-что скажу мужчинам. Каждый мужчина, который позволяет своей жене курить сигареты, носить шорты и вести себя подобным образом, по-моему, в нем очень мало мужского. У меня есть свое мнение о таком мужчине, который позволяет своей жене так поступать. У меня оно есть. Мужчину не измеряют по мускулам. О, скажете вы, этот парень настоящий мужчина. Он 6 футов ростом. И у него такие мускулы. Я видел многих из них весом в 200 фунтов. И 6,5 футов ростом. И потом выбросит ребенка из руки матери и овладеет ее. Мужчину не измеряют по силе. Это жестоко. Это жестоко. Сила, вот что это. Мужчину измеряют характером. Никогда не было человека, подобного Иисусу Христу. Никто не мог сравниться с ним. А в Библии сказано, что не было в нем никакой красоты, которая привлекала бы нас к нему. Он не был похож на короля. Он был маленьким, наверное, сгорбленным, маловат ростом. Но подобного ему не было. Человека оценивают по характеру, а не по грубой силе. Но вы говорите, брат Бранхам, остальные так делают. Мне все равно, что делают остальные. Если у вас есть эта желчь и злоба, значит, где-то что-то не так. Если вы можете переваривать мир и при этом говорите, что вы христианин, значит, где-то что-то не так. И как-то один раз я ужинал, и там сидели двое мужчин, священник с поднятым воротничком, сзади, и выпили 3 или 4 коктейля. Мы с женой и вся семья смотрели на них, и они обменивались непристойными шутками, а потом закончили есть и вытащили огромную сигару. Они были похожи на техасского быка с обрезанными рогами. И вы хотите сказать, что голубь будет этим руководить? Нет, сэр, этот голубь свят. Принесите святое масло. Козел может это сделать, но не ягненок. Плод духа. Это не плод духа. Люди ходят на рок-н-ролл, танцуют. Многие наши церковные группы снимают подвал или что-то вроде этого под комнату отдыха и обучают своих прихожан рок-н-роллу. И это порождение ада. Это африканский танец. Раскрашивание лица. Языческая черта. В Африке я миссионер. Те люди, которые никогда не знали правой или левой руки, наблюдая за женщинами, как они рисуют грязью и всем прочим. Это язычество, это дьявол, и он прокрадывается в наши собрания, и тогда мы еще себя называем агнцами Божьими. Я говорю вам, нам нужно снова найти голубя. Теперь вы скажете, это неправильно. Проповедуйте эти вещи в своей общине. И некоторые скажут, о, я больше никогда не вернусь сюда. Рычат, как волк. Что делает ягненок? Что делает голубь? Если вы рычите, как волк, он взмахивает крыльями и улетает. О, я больше не буду это слушать. Мой пастор становится таким. Что ж, голубь просто улетает. Он не останется там, где перемешан мир, потому что он не выносит его запаха. Он не выносит его. Он не может его есть. Он не может с ним мириться. А когда ты начинаешь общаться с миром, тогда голубь улетает. И когда вы начинаете говорить, ни чудес прошли, божественного исцеления существует и так далее, и вы говорите, это дьявол творит эти чудеса и совершает эти знамения, это от дьявола. Просто помните, голубь улетает. Так как голубь питается голубиной пищей. И в слове написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Видите, вы говорите, это моя личная американская привилегия, делать то, что я хочу. Если я хочу выпить соседом, если я хочу пойти туда и сделать то и другое, это моя личная привилегия. Верно, это ваша привилегия. Если вы рождены только в национальном духе, вы будете продолжать это делать. Если же вы рождены от Духа Небесного, вы больше так не будете делать, верно? Но если вы по природе агнца, вы этого не выдержите. Можете ли вы когда-нибудь представить себе, что вы видите ягненка в поле, который ест люцерну. Вот свинья, которая ест дохлую лошадь. Представьте себе свинью, говорящую: «Подойди сюда, ягненок, и поешь со мной». Ведь ягненок не смог бы этого сделать, даже если бы ему пришлось. Я не виню грешников за то, что они так поступают. Они все равно свиньи. Это ничего, я просто позволю им продолжать жить. Когда видишь, как они там пьют, дурачатся, ругаются, рассказывают грязные шутки и всякие непристойные вещи. И когда они потом говорят: «Я не верю в такое явление, как божественное исцеление». Ну, конечно, все в порядке, он просто свинья. Это неудивительно. Чтобы можно было его увидеть на старом мертвом теле, это старого стервятника. Но меня удивляет, когда человек заявляет, что любит Господа Иисуса, а потом делает такое. Где-то что-то пошло не так. Потому что если этот голубь когда-либо соберется с этим ягненком, он должен быть ягненком, иначе он не соберется с ним. Он может притвориться христианином, но если он христианин, он согласится с каждым Словом Божьим. Его будет вести Слово Божье. Теперь мы фыркаем и хмыкаем. Ха! Божественного исцеления не существует. Я был на одном из этих старых собраний. Лучше держитесь от этого подальше. Этот парень гадатель, он колдует над людьми. Вот и все. Это тот же старый дьявол, который сказал: «Это Вельзевул». Он пытается удержать вас от этого. Испытывайте все по слову, проверяйте все по слову. Пища для овец — это Слово Божье. И вот мы сегодня задаемся вопросом, почему у нас нет больше пробуждения? Почему у нас нет больше пробуждения? В чем дело? В том, что мы следуем за давним неправильным руководством. У нас могут быть какие-то искусственные обращения и затянутые собрания. Но когда дело доходит до настоящего пробуждения, в чем дело? Мы позволяем слишком много мирскому прогниту в наши собрания. Братья и служители, вы верите в это? В наших собраниях слишком много мирского. Если мы пятидесятники, давайте будем пятидесятниками. Давайте жить будем поступать как пятидесятники. Пятидесятница — это не деноминация. Пятидесятница — это переживание. Вот когда вы становитесь агнцем, и голубь хватает вас и начинает вести вас. Вот что произошло там, когда Бог послал своего агнца, и он умер за наши грехи. И затем голубь спустился в день Пятидесятницы и повел общину. Тот же Святой Дух, который сошел на первого агнца у Иордана, точно так же он ведет сегодня. Ну, а когда вы начинаете фыркать и говорите: «Я такой-то и такой-то, я принадлежу к такой-то конфессии», как же тогда кроткий Святой Дух будет питать вас? Тогда что-то не в порядке. Овца, ягненок, дитя Божие, Святой Дух ведет детей Божьих. И сегодня нам нужен новый опыт. Сегодня нам нужно новое переживание. Нам нужен новый приход голубя, чтобы он воцарился в собрании и руководил им. Чтобы он мог открыть нам глаза и проникнуть внутрь нас. Чтобы мы могли увидеть проявление его присутствия. О, если бы мы все, каждый здесь, могли просто отбросить прочь прежнее чувство, всю козлиную робкость и сомнения, и позволить голубю войти сегодня вечером. И тогда вы почувствуете, как голубь впорхнул в ваше сердце, входит в вас. Тогда займите свое место. И не бойтесь, он не улетел далеко. Он где-то сидит на стороне, ожидая вашего возвращения. Он не улетел далеко, он сразу же вернется. Вы помните, как мы проводили молитвенные собрания много лет назад и молились всю ночь напролет? Вы помните эти собрания? Я слышал, как их называли, святоши. Они выходили на угол улицы, проповедовали и молились. И эти дамы в длинных юбках стоят там, бьют в тамбурин, а волосы у них зачесаны назад, как очищенная луковица. Но как вы думаете, кто-нибудь из этих новых красоток, которые говорят: «Мы любим Сьюзи», когда-нибудь пойдут на улицу в таком виде? Я бы сказал нет, а потом еще и пытаешься называть ее игненком? Ты старый козел, что в конце концов случилось? Вот именно. Нам сегодня нужно больше ягнят, которых можно вести и питать Словом Божьим. И вы скажете: «Я буду одеваться, как хочу, это мое дело». Нет, не мое, это дело Бога. Я буду заботиться о своей семье, как хочу. Проповедник не имеет никакого права мне об этом говорить. Да, я тоже, но вам следует заботиться об этом так, как Бог велел вам заботиться об этом, верно? Прекратите всю эту чушь. Мы опускаем перекладину. Что случилось? Святой Дух улетел. Когда вы начали себя так вести, Святой Дух ушел. Вы говорите: «Но, может быть, я не пойду и не сделаю то, это и то». Виновный в чем-то меньшем виновен во всем. Вы должны предаться Богу и позволить Святому Духу вас вести. Что такое грех? Грех — это неверие. Неверующий уже осужден. Верно. Мы грешники, потому что мы не верим. И те священники в те времена, которых Иисус называл грешниками, ехидами, змеями, и Он сказал, что ваш отец — дьявол. И эти люди вели себя настолько праведно, насколько могли. Но их вела их община. Если бы их вел Святой Дух, они бы узнали Его. И Иисус сказал, «Если я не творю дела Отца Моего, то не верьте Мне». Ибо голубь был в нем, и голубь проявлял себя. Вот он, будьте готовы, и голубь в нас сегодня совершит то же самое, что и в том агнце. То же самое служение, те же самые знамения, те же самые чудеса. Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я иду к Отцу Моему. Еще немного, и мир Меня не увидит, но вы увидите Меня, так как Я с вами и буду вас до скончания века. О, какое подтверждение! Видеть, как соединяются агнец и голубь. Небеса и земля соединились, Бог и человек соединились. Справедливость и мир поцеловались с друг другом. Все проблемы, всякая печаль и все болезни исчезают, когда агнец и голубь соединяются. И то же самое произойдет с вами, когда он соединится с вами. Когда голубь и агнец соединяются, их природа одинакова. Теперь вы понимаете, почему люди говорят о служителях с большими духовными именами и так далее. Говорят, доктор такой-то. И они говорят, не верьте в эту чушь о божественном исцелении, не верьте в эту чушь святош, вроде пятидесятников. Видите, это козел вместо ягненка. Видите, они питаются Словом Божьим. Это пища для агнца. Бог ведет их точно так же, как Он вел того первого агнца. Что было бы, если бы Иисус воскрес и сказал, «Подождите-ка минутку, Моисей был великим пророком». Это правда, но те времена прошли. Это был бы не агнец Божий, нет, сэр. Он всегда утверждал, «Не я творю эти дела, но Отец Мой, пребывающий во Мне. Если же я не творю дела Отца Моего, то не верьте Мне». И таким образом Бог был во Христе, Бог был в общине, Бог в Его народе сегодня, Бог является сегодня через Святого Духа, живущего в общине. Верите ли вы в это всем сердцем? Давайте склоним головы на мгновение. Голубь и агнец. Пока вы слушаете один из самых выдающихся отрывков из Писания, который я могу вспомнить, когда Иисус сказал, «Отец, задумайтесь, Отче, ради них Я посвящаю Себя». Задумайтесь, «Отец, ради них Я посвящаю Себя». Что Он делал? Показывал пример. Он был агнцем. Что он сделал? У него было право на дом. Он был мужчиной. У него было право на брак. Он был мужчиной. У него было право на хорошую одежду. Он был мужчиной. Но он освятил себя. Он пожертвовал. Он мог бы сойти по коридорам славы во весь рост с ангельской свитой. Конечно, но он освятил себя. Он мог бы хотя бы родиться где-то в чистой постели, но он родился в яслях, над навозной кучей, в чужих яслях. Но он освятил себя. Почему? Он был агнцем. Видите, друзья, мы вернулись к конвейерным религиям и тому подобному. И все это отдаляет нас от реальности. Смиритесь, сохраняйте смирение и скажите, «Господи, освяти меня». Иисус обучал 12 человек, которые должны были нести Евангелие всему миру, поэтому Он жил святой жизнью, отказавшись ради них от всех мирских удовольствий. Мы должны отказаться от мирских одежд, мирских удовольствий и всего подобного ради людей, которых мы пытаемся привести к Богу. Пусть голубь придет сегодня вечером. Осветись, чтобы голубь истинной веры пришел и обрел свое жилище. Небесный Отец, вот послание агнца и голубя. Как агнца, маленького невинного человека, нужно вести. Он не пытается мыслить самостоятельно. Его нужно вести. Он был создан таким, чтобы пастырь мог вести его. О Боже, забери из нас все наше величие. Забери все высокомерие, надменность и все знание. Забери это из нас, Господи, все сомнения и разногласия, которые проникли в нас. Забери это, Господи, и пусть голубь слетит сегодня вечером, войдет в каждое сердце, чтобы мы могли лишиться своих прав, чтобы мы лишились всего того, как американцы, на что мы имеем право. Давайте откажемся от этого, чтобы голубь привел нас к миру, благости, милосердию и славе Божией. «Отец, я даю себя Тебе сегодня вечером для предстоящего служения исцеления. Пусть голубь слетит вниз. Господь, пусть он войдет в мое сердце, в мои уста, в мой разум, в мои глаза, в мой голос. И пусть люди там, Господь, знают, что это Ты. Пусть он войдет в них, и вместе с ним пусть он осудит грех, осудит болезнь. Все атрибуты греха пусть исчезнут сегодня вечером. Пусть это собрание выйдет отсюда сегодня вечером, как очищенная, освященная, наполненная, верующая община, полная Святого Духа, и будет продолжаться с этой ночи, Господь, и великое пробуждение разразится в стране, о которой мы молимся. Пусть мы снова увидим души вокруг алтарей, и пусть огни пробуждения горят. Каждая община будет переполнена, пока месть не придется строить новые общины. О Боже, даруй это сегодня вечером. Мы находимся вблизи перед пришествием Господа Иисуса, ибо мы верим, что оно близко. Пусть мы отречемся от всего мирского, чтобы обрести Христа в своей жизни и быть водимым Его Духом. Даруй это нам, Господи. Теперь я знаю, что это короткое послание немного отрывистое. И я, сдерживая свой голос от хрипоты, молюсь, чтобы каким-то образом оно усвоилось сегодня вечером. Пусть каждый человек здесь будет приносящим плод, не пытаясь что-то выдумывать или сочинять, но просто отдаться Святому Духу, и пусть они приносят плод веры и мира, и радости, и благости, и милосердия, и воздержания, и все благие дары Божьи. Пусть в общине придет пророчество, говорение на языках, истолкование, знание, мудрость. Даруй это, Господи, пусть эта великая пятидесятническая община восстанет и отряхнется от праха, снова обратится к старым путям и попросит об этом Господь и будет ходить по ним, потому что это старый и добрый путь. Это старый евангельский путь, о котором много говорят. И это самое славное, что есть на земле, потому что голубь спустился на землю, охотясь за ягнятами, которых он мог бы вести. Господь, Ты взошел на крест, как агнец Божий, Ты сказал, не моя воля, но Твоя воля да будет. Господь, Ты лишился всего. И тогда мы можем тоже лишиться наших грехов. Тогда мы можем лишиться всего мира. Всего можем лишиться. Даруй это сегодня вечером, Господи, тихо и торжественно, закрепленным в каждом сердце. Я посвящаю все это Тебе, Господь, призывая Твоих больных детей к молитве. Пусть раны этого агнца сегодня вечером исцелят каждого агнца, пришедшего в строй. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Мне нравится сладость Святого Духа, а вам? Она просто проникает глубоко внутрь меня. Стоит только подумать. Оглянитесь на ту яму, откуда я родом. Оглянитесь. Я ненавижу осуждать грех, как я это делаю. Иногда я не имею этого в виду лично, но как служитель я должен это делать. Это моя должность в жизни. Я должен осуждать его, друзья. Я не могу удержаться от этого. Я не хочу никого обидеть. Но я стремлюсь осуждать грех. Но я хочу, чтобы вы знали, что это от всего сердца. Бог это знает. Не так давно я проводил собрание в городе. Я зашел в одно место. Мы ужинали через дорогу в маленьком ресторанчике «Данкарт». Это было где-то в Огайо. Дорогая, ты помнишь, где это было? Я забыл. Это было где-то в Огайо. Там мы были в большом здании арсенала. Там было полно народу, тысячи людей. Меня не пустили за город, потому что там было так много людей, которые знали, где я живу. И мы поехали за город, и мы ужинали через дорогу в маленьком ресторанчике «Данкарт». И это самый прекрасный ресторан. И вот в воскресенье они закрылись, и я пошел на собрание. А я не ел уже 2 дня, поэтому мне пришлось проповедовать в тот день. И я потом перешел дорогу и пошел в другой ресторан. И когда я вошел туда, это было просто позорно. Там стоял офицер полиции, играя на игровом автомате, примерно моего возраста. Знаете, он женат, безнравственно обнимает женщину, играет на игровом автомате, а азартные игры в Огайо запрещены, вот так. И когда я оглянулся, то я увидел там несколько таких, как Элвис Пресли, с этими штуками, как утка на затылке. Там были хулиганы в спущенных штанах. с молодыми девушками, и я просто не мог этого сказать. Там была смешанная аудитория, и я посмотрел направо, и там сидела пожилая женщина. Она мне годилась почти что в бабушке. Она сидела с фиолетовой помадой на губах, и таким же цветом у нее были накрашены ногти на ногах и на руках. Бедняжка, ее кожа вот так вот висела. И сидела там с маленькими синими пятнами на лице. И волосы были выкрашены в синий цвет. Я посмотрел и подумал, о боже мой. А там сидели два старика, и это было лето. Один из них был в большой армейской шинели, с шарфом, свисающим вот так. Сидели рядом с той бедной женщиной и пили пиво. А потом они ушли в туалет, а я стоял там и говорил, «Боже, ты во всей своей святости, как ты вообще можешь смотреть на это? Когда мне становится от этого аж дурно?» Я сказал, «Почему ты не снесешь просто это все с земли?» И я сказал, «Моя маленькая Сара и Ревека должны были вырасти в таком состоянии?» И я сказал, «Боже, снеси это с лица земли! Ты же цвят!» И что-то подсказало мне, «Скройся за дверь!» Я вернулся за дверь и постоял там. Я подождал немного, мне явилось видение, я увидел, как вращается мир, и вокруг него был туман, похожий на кровь, разбрызгивающийся повсюду. Я взглянул туда и увидел, что совершаю ошибки. Каждый раз, когда я что-то делал неправильное, мои грехи являлись перед Богом, и Бог казнил бы меня за это. Но Иисус стоял там, как бампер. Он принимал их, я видел, как по его щекам текли слезы, а я делал что-то плохое. Его кровь удерживала их, не давала им коснуться меня. Бог убил бы меня за это. И я посмотрел на него, и в видении я подошел к нему и сказал, «Господи, мне стыдно за себя. Там лежала моя книга, и на ней были написаны всякие злые слова. Я сказал, простишь ли ты меня, Господи, что я поставил тебя в такое положение? Неужели мои грехи заставили тебя умирать за меня? О, Агонис, пожалуйста, прости меня за мои грехи. Я больше так не буду». Он протянул руку, постучал ею вот так и написал на книге своей кровью «Прощен» и бросил ее за себя, затем открыл новую книгу. Я сказал «Спасибо, Господи, я сделаю все, что ты мне скажешь. Я люблю тебя, Господь Иисус». И он сказал «Теперь я прощаю тебя безвозмездно за все, что ты сделал». А затем он повернулся, и я увидел женщину. И он сказал «Ну ты хотел стереть ее с лица земли?» О, я чувствовал это очень сильно. Я сказал «Прости меня, Господи». И когда видение исчезло, то я подошел к маленькому столику, за которым она сидела и спросил, «Как поживаете?» Она подняла взгляд, она была полупьяной. Она пару раз икнула, сказала, «О, приветик!» И я спросил, «Можно мне присесть?» Она ответила, «Спасибо, у меня есть компания». Я сказал, «Я не это имею в виду. Я просто хотел сказать тебе пару слов». И она сказала, «Говори». Я присел и я спросил, «Как долго ты ведешь такую жизнь?» Она посмотрела на меня, бедняжка. И я подумал, «Боже мой, что же тебе пришлось пережить?» И я рассказал ей, что случилось. Я сказал, «Простите меня». Она спросила, «Вы тут служитель, мистер Брандхам?» Я ответил «Да». Она протянула руку, схватила меня за руку, дрожа, и заплакала. Она сказала, «Сэр, мой муж был проповедником. Он умер, и у меня есть две дочери. Они обе учительницы воскресной школы. И она мне рассказала всю свою историю, как она вела себя. Она сказала, «Я потеряла всякую надежду». Я сказал, «Нет, ты не потеряла. Нет, ты не потеряла». И она сказала, «Я хочу все исправить». Но она сказала, «Мне не с чего начать». И я ей сказал, что прямо сейчас за дверью мне Бог показывал видение. И я хотел тебя вычеркнуть. И он сказал, он простил меня, а я хотел тебя осудить. И я сказал, леди, прости меня. Там она взяла меня за руку, я повел ее прямо туда, в этих коротеньких шортиках, прямо посреди, вот так, на пол, и опустился на колени. И там у нас было настоящее молитвенное собрание. И когда я вышел, люди плакали, ходили вокруг. Я говорю вам, братья, иногда нам нужно выступать против греха. Это не для того, чтобы ранить человека, а для того, чтобы помочь ему осознать, привести его к осознанию. Как и наш Господь, мы не хотим причинять боли или быть плохими. Бог это знает. Но это просто попытка помочь людям осознать, что происходит. И я делаю это для того, чтобы мы оставили всякое неверие и мирские дела, вернулись и стали настоящими, милыми, смиренными христианами и жили для Него. Давайте помолимся. Небесный Отец, молю Тебя, чтобы Ты послал сегодня голубя и вел нас всех туда, тихо и сладко, в это истинное место. Илия лежал в пещере, а мимо пещеры проносился ветер и сверкали молнии. Гремел гром, но тихий голос привлек пророка. Боже, пусть этот тихий голос привлечет людей сегодня вечером к настоящей освященной жизни, жизни, которая будет стоять за своего Бога, которая будет стоять за свою общину, которая будет стоять за своего пастора, которая будет стоять за дело Христа, которая будет держать знамя, которая будет жить, действовать, одеваться, ходить, общаться и жить, которая будет такой соленой, которая будет побуждать других жаждать быть такими, как они. Даруй это, Господи. Пусть наша община никогда не осквернится настолько, что станет похожей на остальной мир, где просто невозможно отличить грешника от святого. Боже, сделай так, чтобы это стало реальностью. Сделай это реальностью. Отче, я прошу Тебя помочь нам сегодня вечером. И заявляю то, что Ты находишься здесь. Во имя Иисуса, Сына Твоего. Пока мы склонили голову, я хочу спросить, сколько человек хотели бы вести эту жизнь, вести по-настоящему эту мирную, сладкую жизнь и быть водимым агнцем и голубем? Я хочу, чтобы все склонили свои головы и закрыли свои глаза. Я не собираюсь призывать к покаянию. Я просто хочу видеть ваши сердца. Поднимите просто руку. О, да благословит вас Бог. О, смотрите, все здание, везде. Везде, конечно, Ты благословляешь. Небесный Отец, даруй это, пожалуйста, сделай это, Боже. Здесь много тех, кого не будет здесь, если я вернусь через год. И меня тоже через год может уже здесь не быть. И я должен буду встретиться с Тобой перед всеми ними. Когда-нибудь, и согласно тому видению, которое Ты мне показал на днях, Господь, я хочу использовать все возможные возможности, чтобы можно было завоевать кого-нибудь. Даруй им желание их сердец сегодня вечером. Пусть голубь Божий поведет нас в более глубокие глубины и на более высокие высоты по водительству Святого Духа. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Мой сын сказал мне, что они раздали 50 молитвенных карточек, и мы каждого позовем и будем за отдельного каждого молиться. Я забыл, что Билли раздал те 50 молитвенных карточек. Я вспоминаю ту маленькую женщину в клетчатом платье. Откуда она? Из какого-то южного штата. Может быть, вы вспомните, пока я буду об этом рассказывать. Шел сильный дождь, и место было переполнено. Люди стояли вдоль стен. И Билли раздал молитвенные карточки. Хорошо. И там была маленькая мама, которая ходила взад-вперед с младенцем, завернутым в одеяло. А еще там сидела другая маленькая пожилая женщина в одном из тех платьев в клетку. Или как их называют? Сидела впереди, такая маленькая, христианская, святая. А этой маме с младенцем негде было присесть. И эта маленькая женщина начала жалеть этого младенца и ту женщину, которая ходила туда и сюда. И Святой Дух сказал этой женщине, «Помолись за того младенца». «О», она сказала, «я не могу попросить эту женщину, помолись за младенца». Конечно же, лучше делать то, что говорит Бог. И вот, когда она сказала, «Ладно, в следующий раз, когда она пройдет мимо, я спрошу, можно ли помолиться за младенца». И когда-то прошла мимо, у нее была молитвенная карточка. «О», она сказала, «я не буду просить молиться за этого младенца, ведь брат Бранхам собирается помолиться за него». Итак, Святой Дух продолжал побуждать ее, а время все шло. Я еще не пришел, и тогда эта маленькая женщина сказала, но ее так сильно обличала совесть. Так что она сказала, «Сестра, не хочешь ли ты с младенцем присесть?» «О», она сказала, «я не хочу занимать твое место». И, вероятно, сострадание этой маленькой женщины к тому младенцу было больше, чем было у меня. И она сказала, «Сестра, садитесь на мое место». И она сказала, «Сестра, я знаю, что ты христианка». Та сказала, «Да, мэм, я христианка». И она сказала, «Я тоже христианка». И она сказала, «Бог все время говорил ко мне, помолись за этого младенца». И она добавила, «У вас есть карточка». Сказала, «Брат Бранхам будет молиться за этого младенца». Та ответила, «Я надеюсь, что он вызовет мой номер». И она сказала, «Ну садись жить сюда и позволь мне помолиться за младенца, чтобы я могла облегчить свое сердце, так как я чувствую себя виноватой, если я не сделаю этого». И та сказала, «Конечно, дорогая, помолись за младенца». И она помолилась короткой молитвой, положив руки на младенца и сказала, «Господь Иисус, Ты побуждаешь мое сердце, и я возлагаю мои руки на младенца. И я знаю, что Твой раб будет молиться за него, я просто пытаюсь облегчить свои чувства». И это Святой Дух говорил той маленькой женщине. И так она помолилась за ребенка и уступила ей место и поднялась сама туда наверх на балкон. И так через какое-то время дождь утих, и я вошел. Я поднялся на сцену, немного проповедовал, вызывал молитвенную очередь, и я просто назвал около 10 карточек. Или что-то около того. Потому что все это было для развлечения. И я сказал, «Итак, друзья, вы — это ваша вера. Вы должны верить в это». И потом они назвали номера, я думаю, от 20 до 30. Или же от 30 до 40. И эта маленькая женщина была где-то четвертая в очереди с этим младенцем. Маленькой маме-то достала очень хорошо. И вот, малыш с матерью поднялись. И на малыше было одеяло, вот так, и ему было очень плохо. И я спросил, «Как дела?» Я записал это на пленку. Вот откуда все я это узнал. И я спросил, «Как дела?» И она сказала, «Как дела?» И я сказал, «Наверное, мы не знакомы с друг другом». Я пытался тогда связаться с ее духом, понимаете? И она сказала, «Да, сэр, не знакомы». И я сказал, «Вы здесь не ради себя, но ради ребенка». И она сказала, «Все верно». И я сказал, «У него лейкемия». И она сказала, «Врачи дали ему всего лишь несколько месяцев». И я сказал, «Ну, подождите минутку». Я сказал, «Ребенок уже исцелен?» Та маленькая женщина, которая только что помолила за него, на ней клетчатое платье, я сказал, она только что молила за ребенка несколько минут назад. Я сказал, вот она стоит там, на балконе, ее зовут миссис такая-то и такая-то. Видите, послушание лучше, чем жертва. Видите, тот же самый дух, который свидетельствовал вам сегодня вечером. Видите, голубь здесь. а вы его агнцы, и он хочет исцелять вас. Просто скажите: «Благодарю тебя, Отец Небесный». Выходите исцеленными. Вот как это делается. Хорошо, давайте назовем нашу молитвенную очередь. Я просто продолжаю говорить. Вы такие приятные и внимательные слушатели. Я знаю, что вы очень стараетесь. Пусть Святой Дух овладеет вами. Не старайтесь сами это делать. Передайте себя Святому Духу. Пусть Бог это делает. И это будет прекрасно. Это будет замечательно. Передай себя просто Богу. Вообще даже не старайся сам что-то делать. Пусть Он это делает, но верь Ему от всего сердца, со всей твоей силой и со всем тем, что в вас находится. Любите Его, верьте Ему. Я верю, что это уже происходит сейчас. Молитесь дальше, верьте. И прежде чем кто-то подойдет в молитвенный ряд, то я просто сначала посмотрел над всем собранием и хотел увидеть, будет ли Господь говорить кому-нибудь в собрании. Верьте. Итак, кто из вас видел изображение ангела Господня? Мы видим его здесь, он есть в книгах и так далее. Вот на что я только что смотрел. Он появился откуда-то оттуда. Он обошел вот так, пришел на эту сторону. Он всегда появляется в молитвенной очереди, всегда появляется справа от меня. Вот почему я привожу людей именно так. Потому что он всегда стоит именно там. Я всегда вижу его именно там, с этой стороны. И когда это было раньше, я приводил людей слева, когда брал их за руку. Но здесь это видение. Он стоит с этой стороны. Итак, братья-служители, я хочу, чтобы вы все верили всем сердцем. Итак, Бог Отец. Кто из вас верит, что Бог наш Отец? Он Отец Иисуса Христа. Он наш Отец. Мы Его дети. Он голубь. Кто из вас верит, что вы по благодати Божией Его агнцы? Теперь позвольте Ему вести вас. Итак, я хочу, чтобы вы видели, что это не только люди здесь, в очереди. И вы знаете, почему мы раздаем молитвенные карточки? Это для того, чтобы люди не спешили. Видите, здесь, наверное, еще 200 или 300 человек, или 400, которые хотят, чтобы за них помолились. И здесь не должен перепрыгивать кто-то через друг друга. Здесь все должно происходить в порядке. Это ведь не арена, это община живого Бога. Поэтому мы хотим, чтобы все было в порядке. И позволь этому выйти из строя, и увидишь, как быстро Святой Дух улетит. О, он очень робкий. И если кто-то начинает проявлять неверие, то посмотри, как он покидает меня. Так быстро, как только может. Он просто не останется там. Где есть неверие, он просто не сделает этого. Он очень-очень робкий. Мои братья, мои сестры, да благословит вас Господь. И когда я говорю о женщинах, которые носят такие вещи, то я не говорю это о вас, но о тех современных, которые делают так. Но послушайте, я просто пытаюсь предупредить вас о ваших подрастающих детях. Вчера вечером я видел девочек-подросток, молодых леди, которые теперь приходят за спасением. Как это ценно! Как это мило, что Бог это сделал для нас! Итак, все ли они собрались? Все 50 на месте? Где-то кто-то пытается обрести веру. В этом просто нет необходимости. Если бы я сказал вам, что могу это объяснить, вы бы не смогли. Кто из вас знает, Бога невозможно объяснить. Вот почему все ваши попытки и суеверия — это напрасно. В Эдемском саду было два дерева. Кто из вас знает? Одно из них было деревом жизни, а другое — деревом познания. И когда человек покидал дерево жизни, чтобы съесть плод с дерева познания, он всегда губил себя, отделял себя от Бога. Поэтому вы никогда не познаете Бога знанием, вы должны познать Его верой. Поэтому каждый раз, когда мы здесь откусываем, они откусили. Первый укус отделил его от общения с его Создателем. Затем он откусил порох, убил своего товарища. Следующим делом он откусил автомобиль, убивает больше, чем весь порох. Теперь он откусил атомную бомбу. Интересно, что он собирается с этим делать? Видите? Бог никогда ничего не уничтожает. Человек своим знанием уничтожает себя. Бог вечен, он ничего не уничтожает. Но человек своим знанием уничтожает себя. И некоторые говорят, ну, Святого Духа не существует. Божественное исцеление — это неправильно. Просто помните, вас уничтожает собственное невежество. Вы думаете, что это знание, но это невежество. Вы окончательно отдалили свою душу от Бога. Почему бы вам просто не сказать: «О Боже, голубь, сади на меня, веди меня». Человек не живет только одним хлебом, но от каждого слова, которое исходит из уст Божьих. Итак, я хочу знать, сколько в молитвенном ряду здесь не знают меня. И я не знаю вас. Поднимите свои руки. Все. Есть только несколько, мне судить, единственные люди, которых я знаю. Я познакомился с некоторыми из этих дорогих братьев здесь, особенно с председателем, братом Хабсоном. А потом я встретил еще пару братьев, которые их знают. И я пожал им всем руки. Но, братья, если я не узнаю вас здесь по-настоящему хорошо, я узнаю вас по ту сторону океана, когда мы перейдем туда. Я буду там с вами, и мы будем служить вместе. И некоторые из вас проповедовали это Евангелие, когда я был еще маленьким грешным мальчиком. И вы были посланы, чтобы проложить путь, и чтобы можно было убрать все кусты, и чтобы можно было приготовить путь, чтобы это служение могло происходить. Вы приготовляли мне путь много лет заранее. Прежде чем я начал со своим служением, то вы уже проложили путь. Вы ожидали того, что должно прийти, что сейчас происходит. Вы достойны той же самой чести, вы, которые прежде уже работали. Итак, давным-давно, когда они стояли на углу, выбегали из города, ели кукурузу, железнодорожных путей, или что они там делали, они прокладывали путь к этому, и никогда не забывайте об этом. Когда приходят эти новые евангелисты с новым методом служения, и помните, если вам предстоит операция, вы ведь не хотите, чтобы вас оперировал какой-нибудь студент без опыта. Вы хотите того, у кого есть опыт. А как насчет того, что вашу душу собираются оперировать? Итак, это дар. Позвольте мне объяснить это на мгновение. Это дар. Это просто такой способ, которым я могу себя передать голубю. И я не использую свое собственное мышление, свое собственное зрение, свои собственные слова. Я просто расслабляюсь перед ним. Это просто дар. Я расслаблен просто сейчас, видите? И каждый из вас — дух. Если бы вы не были духом, вы были бы мертвы. Поэтому, когда у вас есть неверие, я чувствую, как оно приходит. Немного сомнения, вы чувствуете это. Но когда есть вера, вы тоже это чувствуете, видите? Итак, именно ваша вера приносит эти видения. Бог это знает. Это делает ваша вера, а не я. Я это не контролирую, это контролирует меня. Но я через это становлюсь слабым. И когда я чувствую, что я становлюсь слабее, то я перестаю. И брат Рой или Билли, они следят за этим. Видите? И этот дар, он не для меня, он для вас. Если я хочу что-то узнать, я говорю: «О, Господи, что это? Что это?» Он не говорит мне, если не хочет. Но когда я расслабляюсь благодаря дару, тогда ты можешь им воспользоваться. Кто из вас понимает это? Это твоя собственная вера. Теперь, если ты просто так посмотришь, как та женщина, которая прикоснулась к краешку его одежды, он есть первосвященник. Единственный способ получить что-то от дара Божьего, это когда вы будете приступать к нему с благоговением и уважением. Что, если бы Марфа сказала: «Тебя не было здесь. Почему ты не пришел? Когда я звала тебя, брат мой Лазарь мертв уже 4 дня. Мы больше не хотим с тобой ничего иметь общего». Тогда этого никогда бы не случилось. Что, если бы та женщина, которая сказала: «Господи, помилуй дочь мою», так как ее мучает дьявол, а он сказал: «Нехорошо мне взять хлеб у детей и отдать вам сам». Ух, что бы вы сказали? «Меня назвали собакой? Святоша, я не имею к тебе никакого отношения». Но она сказала: «Это правда, Господи, но псы едят объедки под столом господ». И Марфа сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе». Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли ты этому?» Она сказала: «Да, Господи». Она назвала его тем, кем он был, Господом. «Да, Господи, я верю, что ты Сын Божий». Вот что нужно делать каждый раз. Теперь, если вы просто обратитесь к Богу с таким же благоговением, вы там, без молитвенной карточки, я просто помолюсь за тех, кто в очереди. Не забудьте снять эти часы перед этим. Я просто помолюсь за этих людей в молитвенной очереди, а потом вы сами будете различать. Верьте от всего сердца. Просто верьте всем сердцем.
I can tell you before the meeting ever starts, before the prayer line starts.
Я могу сказать вам еще до того, как начнется собрание, до того, как начнется молитвенная очередь. Вы хотите избавиться от этого астматического кашля? Леди, вы верите, что Бог исцелит вас? Если вы будете иметь веру и не сомневаться, вы сможете это преодолеть. Прямо здесь, сзади, сидит мужчина. У него больное сердце. Он в больнице. Если вы поверите, сэр, всем сердцем, Бог исцелит вас. Мистер Гавард, имейте веру. Сэр, у вас есть молитвенная карточка? У вас нет молитвенной карточки. Я вас не знаю. Я вас никогда в жизни не видел. Вы совершенно не знакомы мне. Что бы это ни было, это правда. Если это так, поднимите руку свою. Хорошо, Иисус Христос исцеляет вас. Теперь идите домой, вы исцелены. Видите, что я имею в виду? Как вы себя чувствуете? Лучше, сестра? У вас перестанет этот застарелый кашель. Идите домой и будьте здоровы. Если можете верить... Что вы думаете, сэр, там, сзади, с этой больной ногой? Вы верите, что Бог сделает вас здоровым и исцелит вас? Молодой человек, сидящий там, смотрящий на меня, ты веришь, что Бог тебя сделает здоровым? Верьте, не сомневайтесь. Вот там женщина сидит и молится за своего мужа, у которого что-то не так с мышцами. Вы верите, что Бог сделает его здоровым? Если вы верите, вы можете получить это. Не сомневайтесь всем своим сердцем. Верьте. Встаньте, женщина, чтобы люди увидели, кто вы, сидящая там. Хорошо, просто верьте всем сердцем. Посмотрите, что он сделал с женщиной. Посмотрите, что он сделал с мужчиной. Кто они? Они ягнята, которые впустили голубя. Имейте веру в Бога. Подойдите сюда, леди. Вы верите, что я его пророк или его раб? Это сбивает некоторых людей с толку. Почему я так говорю? Видите, вы верите. Мы не знакомы друг другу. Хорошо. Мы никогда раньше не встречались. Это наша первая встреча в жизни. Итак, я не знаю вас, и вы не знаете меня. Я понятия не имею, что с вами. Может быть, вы больны? Может быть, вы стоите за кого-то другого? У вас могут быть финансовые проблемы. Может быть, домашние проблемы. Я этого не знаю. Если это так, то поднимите свою руку, чтобы люди увидели это. Спасибо большое. Видите? Итак, я поговорю с женщиной. Вот женщина. Я мужчина. Мы только что встретились впервые в жизни, как Иисус и женщина у колодца в Самарии. Он поговорил с ней совсем немного, чтобы уловить ее дух. Потому что теперь это просто разносится повсюду. Как биение сердца, повсюду. Это просто люди. Я вас не знаю. Но Бог знает вас. Если бы Бог открыл мне что-то вроде такого, как Иисус сказал женщине, в чем ее проблема? Вы читали эту историю? Он ей сказал, в чем ее проблема. И когда она услышала, она сказала, «Господи, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, мы, самаритяне, знаем, что придет Мессия, то есть Христос. И когда Он придет, Он возвестит нам все». Она знала, что это знамение Мессии. А он сказал, «Я, который говорю с тобой». Она побежала в город и рассказала об этом людям. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Мессия?» И люди в городе поверили, что он Мессия, по свидетельству женщины. Это по Писанию? Конечно же. Итак, вы, зрители, и женщине не нужно приходить и говорить вам. Итак, поверите ли вы, что Мессия, Сын Божий, в облике Святого Духа здесь, действующий через нас, как Он и обещал в Библии? Поверите ли вы? Тогда что вам помешает просто сказать? «Я твой агнец, ты голубь, веди меня к исцелению, Господи!» Я не говорю, что Он это сделает, но, видите ли, здесь я должен подойти к этому с верой. Я должен подойти к этому, чтобы поверить... Вера сейчас, он может этого не сделать. Потому что на мгновение мне захотелось поговорить и как-то вернуться от видений, которые были в зале. Так что если бы люди увидели, что это не молитвенные очереди или что-то такое, это вы там, просто Бог везде. Женщина страдает артритом. Я вижу, как она пытается встать с кровати. О, это просто очень ужасно. Если оно так, подними свою руку. Теперь она не выглядит так, не так ли? Но у нее это есть. Что это? Это видение. Я видел, как она что-то делала, пыталась. Я думаю, встать с кровати или что-то такое. Теперь просто будьте по-настоящему благоговейны. Женщина опечалена по какой-то причине. Я собирался передать ее, но есть что-то глубокое за этим, что ее огорчает. Вокруг этой женщины печаль и тьма. О, да. Это кто-то близкий. Это ее муж. И он в больнице, в госпитале для ветеранов, в городе под названием Уола-Уола, Уоли-Уоле, или вроде что-то этого. Все равно, у него рак. Вы из Орегона. Вас зовут миссис Леверсон. Это правда? Вы верите теперь всем сердцем? Тогда идите по вере, как вы уверовали, да будет вам во имя Господа Иисуса. Хорошо. Верите ли вы все всем сердцем? Просто имейте веру. Не сомневайтесь. Скажите: «Господи, я верю всем своим существом. Я верю». Кто из вас верит всем сердцем? Итак, что же это такое? Голубь. Теперь будьте благоговейны. Это следующий пациент. Вы верите всем сердцем? Вы верите, что это Бог? Если бы я вам не сказал ни одного слова, вы поверили бы все равно, что Бог исцелит вас? Идите сюда. Во имя Иисуса Христа. Пусть эта женщина исцелится во славу Твою. Аминь. Теперь верьте всем сердцем. Имейте веру. Вы верите всем сердцем? Если бы я не сказал вам ни одного слова, вы все равно бы поверили всем сердцем? Во имя Иисуса Христа. Пусть этот человек исцелится. Аминь. Приходите веруя. Теперь вы знаете, что я знаю, что с вами не так. Но если бы я ничего не сказал, поверили бы вы все равно всем сердцем? Позвольте мне показать вам кое-что. Подойди сюда. Положи свою руку на мою. У нее женская болезнь. Видите? Я не увидел это через видение. Я заметил это здесь. Позвольте мне показать вам кое-что. Теперь посмотрите на мою руку. Теперь возьмите эту руку. Положите эту руку сюда. Все так же? Теперь снимите платок и положите сюда. Теперь это не так. Становится красным и опухшим. По ней бегают маленькие белые штучки. Я просто уберу вашу руку, и я кладу свою руку поперек. Теперь это не так. Теперь просто кладите эту руку обратно туда. Вот снова. Теперь вы знаете, что там что-то происходит. Затем загадочная часть, она говорит вам, что с вами не так. Теперь, через видение, если бы Господь позволил прямо сейчас, я мог бы вызвать видение, и вы могли бы попросить Бога об этом, и это продолжалось бы бесконечно. Теперь посмотрите на эту минутку. Вы верите всем своим сердцем, что вы будете исцелены? Господи, помилуй эту женщину, я заклинаю этого врага именем Иисуса Христа. Я изгоняю его, выйди из нее. Теперь посмотрите на свою другую руку. Что-то произошло, не так ли? Теперь посмотри, пожалуйста, эту руку. Точно так же, как вы. Теперь положите мою руку на нее. Ничего не меняется. Теперь позвольте мне снова взять эту руку. Что-то произошло, не так ли? Вы были исцелены. Вот и все. Так оно и есть. Разве оно не чудесно? Верьте всем своим сердцем. Теперь, если я не скажу ни одного слова, возложу на вас руки, вы поверите? Во имя Иисуса Христа, да исцелится этот человек. Подойдите, сэр. Во имя Иисуса Христа, да исцелится этот человек. Подойдите, сестра. Верьте всем сердцем. Вы опечалены? Вы верите, что исцелитесь? Верите? Хорошо. И вы верите? Вы испанка? Испанка и японка. Ага. Хорошо. Вы здесь родились? О, мне так нравится. Очень мило. Ты любишь Господа? Ты веришь, что диабет прошел? И ты можешь вернуться домой и быть здоровой? Хорошо, ты можешь идти дальше. Просто имей веру. Если бы я не сказал ни слова, ты все равно бы поверил, что исцелился, не так ли? Поверил бы. Но ты хочешь, чтобы боль в спине ушла. Во имя Господа Иисуса, даруй, Господи, его исцеление. Иди же, веря, что с твоими почками все будет в порядке. Веришь ты тоже от всего сердца? Если ты веришь от всего сердца, во имя Господа Иисуса Христа. Хорошо, подойди. Теперь ты знаешь, что я знаю, что с тобой не так. Так ты веришь, что я могу тебе сказать? У тебя много проблем, но главное, о чем ты хочешь молиться, это артрит. Теперь иди и будь здоров. Просто скажи: «Благодарю тебя, Господь Иисус». Теперь ты знаешь, что я знаю, что с тобой не так. У тебя болит сердце. Просто иди, верь и исцелись. Просто имей веру. Нисколько не сомневайся. Понимаете, о чем я говорю, друзья? Это видение, но оно почти убивает меня. Вы верите, что он здесь? Давайте вместе помолимся. Подойди, сестра, во имя Иисуса. Да исцелится она. Аминь. Иди и верь. Теперь, сэр, ты должен иметь веру, иначе этот рак убьет тебя. Но ты веришь, что Бог исцелит тебя от этого рака. Я заклинаю этот рак во имя Иисуса Христа. Выйди из него. Иди, веруя сейчас. И если ты будешь верить от всего сердца, ты не умрешь от болезни сердца. Ты поправишься. Ты веришь в это? Хорошо. Иди, веруя. Скажи «Слава Господу». Хорошо. Ты веришь всем сердцем во имя Иисуса Христа. Да исцелится она. Аминь. Верь сейчас. И также для малыша. Если я возложу на него руки, он выздоровеет во имя Иисуса Христа. Исцелится младенец. Аминь. Не сомневайся. Все будет хорошо. Имей веру. Брат, ты должен верить, иначе это разъест тебя прямо внутри. Во имя Иисуса Христа. Да оставит этого человека. Аминь. Имей веру. Ты веришь за него сейчас, сэр? Подойди сюда. Господи, исцели сейчас этого малыша. Даруй это, когда я беру его на мои руки и возлагаю на него свои руки в память о том, что Иисус сделал с маленькими детьми. Да исцелится он во имя Иисуса. Аминь. Теперь иди и не сомневайся. Хорошо. Подойди, сэр. Отец Божий, я молю, чтобы ты исцелил этого человека. Пусть это состояние оставит его во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Да исцелится наша сестра. Аминь. Хорошо. Подойди сюда, сэр. Ты собираешься верить? Во имя Иисуса Христа, да исцелится мой брат. Аминь. Имейте веру, не сомневайтесь, верьте всем сердцем. Хорошо? Подойди сюда, леди. Что вы так молчите? Разве вы не поняли, что Бог нас всех благословляет? Не только отдельных здесь, но каждого, всех здесь. Видите, вы ведь знаете, что здесь не происходит что-то, что делает брат Бранхам. Вы поняли это? Можете вы в это верить? Видите? Ведь это ж тот же самый Иисус, тот же самый голубь. Разве Он не сказал, когда они возложат руки на больных, они выздоровеют? Видите, видение чуть не убило меня. Видите, кто из вас понимает, чему учит Библия? Я просто не могу остановиться на каждом. Но если вы знаете, вы должны знать, что Бог тот же самый, Святой Дух, когда Он говорил со мной там, наверху. Если вы дадите мне немного времени, чтобы я пришел в себя, он сказал, ты родился, чтобы молиться за больных. Это твое необычное рождение. Тот свет, который вы видите на этой фотографии, висел надо мной. Когда я родился на маленьком соломенном тюфяке с подушкой из шелухи. Моей матери было 15 лет, моему отцу 18. Было 5 часов утра, в доме не было окна. И этот ангел Божий вошел прямо ко мне и встал над той маленькой кроваткой в 5 утра 6 апреля 1909 года. И мои предки были католиками. И там у нас не было никаких католических церквей. И они отвели меня в маленькую баптистскую общину. И эта баптистская община называется «Баптистская община Царства Опоссумов». И с того момента, как мне было около 2 лет, я увидел первое видение. И с тех пор оно продолжалось и продолжалось. И сейчас мне 51 год. Так что, видите, это видение. Когда он мне сказал, «Ты родился для этой цели молиться за больных», я сказал, «Они мне не поверят». Он сказал, «Как Моисею было дано 2 знамения, так и тебе даны 2 знамения». Он сказал, «Одно из них, возьми просто человека за руку и ни о чем не думай, видишь?» И он сказал, «Тебе будет сказано, в чем дело». Ну, я так и делал. Я некоторое время наблюдал за тем, как все происходило. А потом было сказано, что произойдет это, и он это подтвердил и доказал. А теперь на подходе следующее. Возможно, все это будет в основном происходить за границей, потому что я чувствовал, что это все тянет за границу. И Бог Небесный знает, что это истина. Чтобы мне все помогло, чтобы вам просто об этом говорить. Я ведь был бы тогда проклят, если бы это не соответствовало. И что бы тогда подумали мои близкие? Видите, когда я отправляюсь за океан и проповедую там Евангелие, видите, я не нуждаюсь в деньгах. Нет, я получаю $100 в неделю от общины, а все остальное покрывается. Все поездки и так далее. Это не деньги, ради чего я отправляюсь туда, нет. Некоторые пожертвования мне приносили, и в одном пожертвовании было 1 миллион, а в другом 500 тысяч долларов. Люди выписывали мне чеки больше миллиона, но я не хотел это принимать, и я этого не принимал. Так чего же я стою здесь? Почему я не дома со всей своей семьей? в гораздо лучшем положении и живу именно так, и нахожусь в тяжелом труде, в изнуряющих страданиях, в слезах, в попытках уговорить. Почему? Потому что у меня есть поручение, я должен это сделать. И есть много сомневающихся людей, которые восставали против и говорили: «Ах, тут ничего особенного». И это очень больно, понимаете? Но все равно я не прошу райского уголка. Я ожидаю его, я должен бороться, если я хочу править. Я должен это сделать, наш Господь сделал это. Я здесь нахожусь, чтобы помочь вам. Насколько это находится в моих силах, я пытаюсь помочь вам. И, пожалуйста, поверьте мне, если я что-то говорю, и Бог подтверждает это, и ведь в Библии сказано, чтобы слушали Его, потому что я с Ним. И я говорю вам, что каждый из вас может исцелиться. Итак, кто следующий? Эта женщина здесь? Вот. Например, эта дама здесь. Послушай-ка. Дама, мы не знакомы, и я знаю, что с вами не так. Ты бы поверила, если бы я ни слова не сказал? Хорошо. Это очень прекрасно. Верите? Вот как нужно верить. У вас осложнение. С вами что-то не так, верно? Ваши суставы стали тугоподвижными. Я вижу аварию, это автомобильная авария. И она стала причиной этого. Это так говорит Господь, это правда. Подними свою руку, если это правда. Видите? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Во имя Иисуса, иди и будь здорова. Приходи, мой брат, во имя Иисуса, иди и будь здоров. Подходи, сестра, во имя Иисуса. Пусть Дух, который на мне, помажет эту женщину. Во имя Иисуса, да исцелится она. Аминь. Подходи, брат, во имя Иисуса, да исцелится он. Ты поверишь мне? И тогда твои проблемы с позвоночником уйдут. Твоя астма уйдет. Ты веришь в это? У тебя есть привычка, от которой ты хочешь избавиться. Это курение сигарет. Ты бросишь это от всего сердца? Если я скажу тебе, кто ты, мистер Каннинген, иди своей дорогой и радуйся. Скажи: «Благодарю тебя, Господь». Вы верите всем сердцем? Теперь давайте возложим друг на друга руки и помолимся. «О, голубь, приди, голубь! Сойди до своих ягнят! О, агацы, будьте водимы голубям! Выздоравливайте! Сатана, ты побежден! Люди через некоторое время поймут, что ты побежден! У тебя нет над ними никакой власти! Иисус Христос, Сын Божий, здесь, и Он победил тебя! Ты побежден! Ты был побежден 2000 лет назад! Выйди из них! Во имя Иисуса Христа! Аминь!» Хвалите имя Господа! Поднимите ваши руки ввысь и воздайте Ему славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарность Тебе, Господь! Благодарность Тебе, Господь! Благодарность Тебе, Господь! Аллилуйя! 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 Хвала Господу! Хвала Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте вместе споем «Люблю Его! Люблю Его!» «Люблю Его! Люблю Его!» Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Люблю Его. Люблю Его. Драгоценного Божьего Агнца, который возлюбил меня и умер за меня на кресте. Сколько из нас в нашей среде, которые здесь находятся или пришли сюда с особенной молитвой, и которые могут верить, что Господь находится в нашей среде, как Он об этом обетовал, чтобы мог себя проявлять, как тот же самый. Поднимите коротко свою руку. Есть ли у кого-то особенная молитва? Бог да благословит вас всех. Можете ли вы верить, что вы уже получили то, о чем вы просите на Голгофе. Бог ведь все уже приготовил, о чем мы когда-либо могли бы попросить и умолять. Как жить? Бог вместе с Ним нам не дарует все. Полное спасение. Об этом нас учит Библия. Спасение в душе, в духе и в теле. Искупление души. Освобождение духа. Исцеление тела. Полное искупление. Полное Евангелие. Евангелие Иисуса Христа, нашего Господа. Верьте сейчас и примите это. И тогда это проявится, что то, что там произошло, это должно просто было показать, что сможет произойти, когда Господь присутствующий, и когда люди Ему верят и доверяют, и когда они принимают в вере то, что Он пообещал. Давайте споем «Верь, только верь». И давайте при этом будем верить. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно. Потому что Иисус здесь. Верный Господь, Твое Слово находится в руке, Твое Слово находится в сердце. Мы верим в Него, и мы опираемся на Него полностью и совсем. И как Петр сказал тогда, «Господь, по Слову Твоему мы закинем наши сети». По Слову Твоему. Он не только закинул сети, по Слову Твоему он мог идти по воде, как будто это была проложенная дорога. По Слову Твоему принадлежащие к Тебе возлагали руки на больных, и с ними становилось лучше. По Слову Твоему Твои рабы поступали, и они видели Твою открытую руку и переживали Твою силу. По Слову Твоему мы верим, что больные были исцелены, и ранами Твоими мы исцелились. Так оно написано, и так мы в это верим. Господь, и как мы слышали, не так, чтобы мы делали какие-то попытки, но мы полностью и совсем отдаемся Тебе, мы передаем себя Тебе, и мы можем только благодарить, хвалить, что Ты все совершил. Мы искуплены, мы исцелены, мы освобождены, мы были благословлены. Прими за это благодарность, ведь так оно написано, что нас Бог во Христе благословил каждым благословением в небесных пределах. мы благословенные Господа, спасенные, освященные, помилованные. О Боже, мы благодарим Тебя от всего сердца за эту проповедь и за это богослужение во святое имя Иисуса. Аминь.